Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
дров Сережа, все дебри на рожу.
Восемь часов 39 минут, вторник, 7 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия. Ну что, Анастасия, поздравляю вас со столетней годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.
Вас, батенька, вас поздравляю.
А почему меня-то, я не пойму?
Ой, вы меня, ну, я вас. А я, может быть, наоборот, я белая, может быть.
Нет, ты не белая. Красный. Ты не белая,
нет,
ты наша.
Нет, я сомневалась в последнее
время. Ты не белая, ты наша.
Последние лет Я уже застал циничное поколение.
Мы уже, конечно, я уже брал всевозможные бюллетени, чтобы не ходить на манифестацию. Один раз всего был на манифестации, и то меня пьяного затащили в Череповце, поскольку мне некуда было податься, мои пьяные друзья затащили меня на манифестацию. Но на самом деле я уже был представителем циничного поколения.
Нет, ходить на манифестации — это все-таки другое. Но внутри-то вы же какое-то время своей жизни вы не сомневались.
Ну и о чем ты говоришь?
Ну вы были пятилетним мальчиком.
Нет, пятилетним мальчиком. На меня влияла моя бабушка и мой дедушка очень сильно. Мой папа всегда был на полетах. Он был герой, он летал. Он уходил по боевой тревоге все время в сторону Китая, а потом оказывалось, что это китайские провокации. Потому что китайцы постоянно забрасывали зонды-разведчики на метеошарах, на метеошарах. Китайцы забрасывали фотооборудование с радиопередающей, значит, все время над нашим аэродромом. Наш аэродром был в нескольких километрах от китайской границы. И когда эти метеозонды шли, шары с фотооборудованием оттуда, сразу после Даманского, можете представить, люди помнили светомаскировку, бои на Даманском, который, кстати, мы отдали. Ты знаешь, что мы отдали остров Даманский уже при Путине, по-моему.
Да.
Или при Горбачеве.
Да.
Мы отдали Даманский, за который бились, там уничтожили, значит, там градом или чем там, уничтожили там чуть ли не дивизию китайскую. Ну вот, неважно. Значит, и мой отец в это время летал после этого, после Даманского. Поэтому я был, я с ним почти не разговаривал об этом. Я говорил с дедом, я говорил с бабкой со своей. И надо сказать, что они были полны сомнений.
А и, как они это говорили?
Были полны
они
сомнений.
Боялись? Они вам не говорили, только
мальчик. Дед говорил, никто не боялся. Дед говорил, так-то оно так, то трошечки же не так.
Ну, он же не по поводу коммунистического устройства.
По поводу коммунистического устройства, да. По поводу всего он говорил, так-то оно так, то трошечки же не так.
А что говорила бабушка?
Бабушка говорила, так она говорила. Она была бытовая антисемитка, не буду рассказывать, что она говорила. А?
Нет, тогда?
Тогда она была бытовой антисемиткой. Она была бытовой антисемиткой. Нет, она не была антисоветчиком. Ладно, товарищи, возвращаемся к празднованию. Возвращаемся к празднованию, я тебя очень прошу. Зачем ты все время меня сворачиваешь куда-нибудь? Давай, давай праздновать уже по-настоящему. Анастасия, нутро жжет? Я вдруг окунулся в прошлое школьное, когда был октябренком, песня «Супер» пишет.
То есть был момент, когда мы
бесконечно дороги дороги, вот это про наше время, говорит Александр Фельдман. Да, спасибо большое. Проект.
Музыка кочевая, Сергей. Мало того, что я сейчас головой трясла, так я еще иногда ее напеваю, когда мы с детьми куда-то бежим, например, на занятия. Мне надо их как-то стимулировать. Я бегу через кусты какие-то и кричу: «Наша Родина!» И вот так: «Революция!» Я единственный, мы верны, и они за мной бегут.
Да? Даренко начал подъем с интернационала, пишет Татьяна, она говорит о Москве в Твиттере. Я подумала, что не знаю слова гимна России, а вот слова интернационала помню от первого до последнего. Наверняка нет, Татьяна, потому что было несколько версий интернационала. Есть трехкуплетный, а есть большой совсем. «Еду и реву», говорит Алексей Ткаченко. Поставьте «Гражданскую оборону», и вновь продолжается бой. Она без мата. «Гражданская оборона», и вновь продолжается бой. Давай поставим.
Давайте, да? Конечно, давай. Да, разбавлять все.
«Гражданская».
Постреволюционным.
«Данская оборона», и вновь, сейчас я напишу, ребят, продолжается.
«Гражданская оборона» хорошая.
Бой. Без мата. Не обещают, что без мата. Ребята, не подведите. Не подведите. Секундочку. Сейчас у меня ищет. Нет, да, ищет. «Гражданская оборона», и вновь продолжается бой. Егор Летов. 3.24 вот у меня здесь. Давайте попробуем. Не знаю. Только не подведите меня. Летов хороший.
Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
Ура! Сяк, жизни важен первый шаг. Слышишь рейд над страною, ветры яростных атак. И вновь продолжается бой, и сердце тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди.
А это он, да?
Ну, да.
Это Летов?
Это Летов, Летов.
Новые бойцы, и вновь продолжают собой, и сердце тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди.
Дайте мне. Летов. Он из Омска, он наш человек, наш человек. Но и вновь продолжается бой, хочется услышать в другом исполнении, все-таки более привычном, ну чуть-чуть более привычном. Договорились? Давай, поехали.
Thank you.
Эти люди чувствовали?
Нет, чувствовали? Ничего не
чувствовали. Ну, сказал, 4,
ничего, это,
4 ноября, например. Сколько песен ты знаешь про 4 ноября?
Ну,
почему не родит земля русская поэтику изгнания смоленских мужиков?
Мы нет, почему? Нет, не нужно обманываться. Знаете, я никогда не задумывалась.
Вот я тебе говорю, что не существует фольклора песенного.
И слава богу.
Не существует фольклора песенного, посвященного 4 ноября. Его не существует.
Это не настоящий немножечко праздник такой
надуманный. И не существует богатого и большого фольклора Белой гвардии. Его нет. Ну нет, просто я тебе объясняю, его нет. Есть, у них есть некоторые вещи.
И поэтому плохо.
Нет, у них есть... У них есть некоторые вещи, как там «Вдали за рекой», ну, мы знаем там.
А да, как же но это «Поручик», это сам «Снимите ордена», помните? Или это уже, ну, это «Поручик», новое.
Это все, значит, это все московская интеллигенция в 70-е начинает создавать фальшивую белую поэтику в 70-е года. Все эти гусарские баллады, этот самый «Песенка гусара», «Песенка драгуна», вот эти все вещи, они начинают создаваться в 70-е. А вот у белого движения песен, в общем, нет. Есть некоторые перепевки некоторых красноармейских песен.
Странно, если бы они сохранились.
Красноармейские. Было бы очень странно. Огромные поселения белых были во Франции, Венесуэле, Аргентине. Нигде ничего нет. Нигде ничего нет. Вообще нигде. В Югославию огромный был исход белых и казаков. Тоже. Ничего нет вообще. Понятно? Потому что у них не было поэтики, а их гнали по принуждению. Понимаешь, в чем дело? А у красных есть поэтика. Есть поэтика, есть вера.
Она же авторская вся, во-первых. А во-вторых, вот польская интеллигенция,
почему
не сотрудничает.
Ну, почему авторская?
Потому что у всех у них не есть только... композиторы, авторы стихов,
Не обязательно. Есть, действительно, есть, но не обязательно.
Народного нет вообще ничего, кроме городского фольклора и частушек.
Мне очень обидно тебе противоречить. Но ты должна войти на песни, значит, да? Гражданская война, значит, есть действительно, сейчас, секундочку, народные песни о гражданской войне, «Винтовка боевая», «Вставайте, воины труда», «Здравствуй, милая Маруся», это народная песня, «Здравствуй, милая Маруся», «Здравствуй, цветик дорогой, мы приехали обратно с Красной армии домой, сердце бьется у тебя, очи кари опустила, сердце бьется у тебя». Ты меня уведомляла, что писать ты не могла. Не поверю я, Маруся, не поверю я тебе. Попроси кого угодно. Огромная пуля острая пронзила шинель серую на мне. Огромная поэтика гигантская у Красной армии, которая полностью отсутствует у белой. Чапаевская песня. Правда, там слова Ульриха, но неважно. Там «Вдали за рекой» — это перепевка на старый мотив, как мы знаем, еще сибирской каторжной. Там вдали... Нет, как... Она была севильской песней вначале, а затем сибирской каторжной, а затем манжурской про юнкеров и так далее. Да. Ну, командир наш славный был Будённый. Вот смотри, я тебе читаю народные песни. Командир наш славный был Будённый, он все время впереди, он командовал своим отрядом, веселил своих ребят, все ребята едут веселяться, все домой они спешат. Вот один из них не весел, он был круглой сиротой там, и так далее, под ракитовым кустом, неважно. Лучше бы умереть мне в чистом поле, в том бою, в поле на просторе, под ракитовым кустом. Батюшка наш, братишка наш Будённый, батюшка наш Будённый, и так далее. Что ты? Огромное количество песен, которые не народные, безусловно. У речного брода. Я жила тогда у самой у реки. Вот слова. То есть мотивы старые, а слова... новые. Настенька, ты ошибаешься.
А Божий царя храни.
А что Божий царя храни?
Ну, тоже, так сказать, поэтика.
И все? Ну, Божий царя храни возникает...
Ты думаешь, что
Божий царя храни возникает в качестве белогвардейского гимна, что ли? Я не понимаю. Ты думаешь, что это когда создана была эта песня? Боже, царя храни, это не революция, не гражданская война, у них нет ничего.
Ну, это еще начало 19 века, нет. Первая треть.
У них ничего нет. У них просто ничего нет.
Losers.
Они лузеры, но не они знаю. Победили. 4 Конечно. Ноября сейчас мы праздновали в честь победы Белой гвардии. Это белогвардейский праздник, в сущности. Белогвардейский. То есть белогвардейцы победили. Понятно?
Да, в споре сомневающихся.
Семеновцы, которые расстреляли Пресню. Москва помнит, как семеновцы расстреливали Пресню. И семеновцы, которые расстреливали Пресню, сейчас восстановлен Семеновский полк. То есть белые победили. Те, кто расстреливал Москву, победили.
Юнкеров только не восстановили. Юнкера, Николаевский мост охраняли последний.
Меня очень удивило, когда восстановили Семеновский полк. Да? Ну, Семеновский, конечно. Они славные и знамениты, семеновцы, тем, что они расстреливали Пресню. Они топили Пресню в крови.
Но мы же не занимаемся.
Ну, как бы Пресня же осталась. То есть Пресня осталась, и там на Пресне кровь людей, которых расстреливали семеновцы. И, пожалуйста, Семеновский полк восстановили, как ни в чем не бывало, как если бы этого не было. Даже очень.
Ну, кровь белогвардейцев тоже везде есть. Так же, как и кровь красноармейцев.
Да, но семеновцы расстреливали. Расстреливали семеновцы.
Красные тоже расстреливали. Ну, не семеновцев, а потом.
9 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем. Гранья дров, Сережа. Все деревья нарожал.
Девять часов семь минут, вторник, 7 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро всем.
Да. Смотрите, а то за правду примут ваши новости, говорит 13-й. Даша офигенная с новостями из Петрограда. Из Петрограда. Ну, Даша же читает новости из Петрограда. Из столетней давности. Столетней давности. Я про Смольный. Хорошо. Давайте продолжать. Мы будем говорить о сегодняшнем дне, безусловно. Вы знаете, что нашли. Но давайте сначала насладимся. А почему мы не можем один раз в 100 лет насладиться по-настоящему годовщиной революции, послушать, как это было, как это потом было, как это переживалось, как это пелось, как это чувствовалось?
Без песни и хлуб, но мы победим гордо и
Понравилось?
Нет.
Продирает. Почему? Объясни, мне просто интересно. Я на самом деле не пытаюсь тебя ругать.
Да, у меня основная ассоциация — это фильм «Собачье сердце». Да. И они там пели, как раз собираясь с кружками и, ну, кружком, да, ну, там какого выведено в этом образе. Поскольку уже тогда этот фильм закладывал сомнения какие-то.
Да.
Вот, то, ну, вот, как сказать, и зная то, какая потом фальшь из этого выросла, то есть я не сомневаюсь в порывах уверенности тех людей, которые там это все делали,
да.
Но зная, во что это обернулось, я не могу радоваться.
Ну, обернулось, не обернулось, понимаешь, все-таки, ты, понимаешь, все обернулось, вот я тебе, понимаешь, ты ищешь какашку принцессы. Вот я тебе...
Настя,
ну просто подожди, принцесса какает, ну вот давай. Ты, я вижу твою фигуру, значит, вот представь себе, что принцесса собирается на бал. Она собирается на бал с утра, да, у нее будет... А почему она с утра вдруг на бал пошла? Не знаю, может быть, прием.
Нет, собирается она с утра.
Она собирается с утра на бал. Да, перед этим покакала. Вот один человек восхищается ее видом и юностью, может быть, праздником, а другой копается в горшке, разбирая какашки. Это ты. Ну, вот это ты, Настя.
Но, к сожалению.
А зачем ты устремилась к горшку? Зачем ты,
ну,
зачем платье, ты нашла?
Ну, платье, перепачкано, оказалось. Ну, зачем ты?
Оказалось, потом... нет, не перепачкано.
Она идет,
ничего.
Там начинается 20-е годы.
Оно износилось, оно изветшало, это платье. Оно по-всякому. Но ты пытаешься в момент сборов принцессы на бал копаться в том, что она покакала.
Но у нас есть принцесса, Настенька, на балу Настенька, сейчас,
ну и что, Настенька,
в виде Северной Кореи, которую мы можем любоваться и
восхищаться. Вообще у всех можно найти пот. Можно прильнуть к порам,
ну, конечно,
там, поскрести поры,
там,
найти споры.
Козявки,
это все, да, абсолютно верно.
Можно.
Так вот ты похожа на человека, который копается в носу принцессы с попыткой найти козявки. Давай просто обратимся к эпохе.
Да нет, я просто врач.
Попробуй.
Общее состояние организма.
Врач, любой врач знает, что пациент умрет. Любой.
Конечно.
Ну, любой. И врач умрет.
Все.
Тогда ты кто? Ты кто? Ты такой трэшовый аналитик, который копается в горшке. Настя, остановись. Ну, попробуй воспарить, попробуй стать птицей. Попробуй величие духа в себе воспитать какое-то, Настя. Ну, я просто говорю, ты попробуй проникнуться поэтикой.
Так я же космополит.
Дело не в космополитизме. Я тоже, может быть, космополит, и коммунисты космополиты. Они же ведут всей Земле, счастье всей Земле, да. Как минимум. Да. Понимаешь, они на меньшее не согласны. Понимаешь? Вот Петр Лавров, например, это государственный... Ты знаешь, что это наш государственный гимн, кстати. Я сейчас поставлю тебе государственный гимн Российской Федерации, который был в 17-18 году гимном Российской Федерации.
17-18, очень недолго.
17-18. Он был гимном Российской Федерации. Давай. Ну, ничего, очень недолго. Многие вещи были недолго, но интенсивно и памятно. Понимаешь? Поэтому...
Давайте.
Да, пожалуйста. Вот тебе гимн Российской Федерации. Сейчас, секундочку. А где звук? Знаешь, кто сделал эту песню гимном Российской Федерации, знаешь или нет? Это после февральской революции, временное правительство.
Ну да.
Это февральская революция, вот это гимн февральской революции. Это гимн февральской революции.
Февральская революция...
Гимн февральской, слушай меня, гимн февральской революции, вот это. Он входит, как гимн Российской Федерации официально признается после отречения царя, понятно?
Вставай, поднимайся, рабочий народ, вставай, народ.
Петербургский совет, Петроградский совет, значит, Петроградский совет в какое-то время вводит интернационал как гимн. И на самом деле вот рабочая Марсельеза со словами Петра Лаврова — это гимн Российской Федерации, введенный после отречения царя. Уже
но
через
это
месяц...
советами рабочих он введен, да, а уже... там Временное правительство же еще было.
На да, оно признавало этот, гимн, признавало этот гимн. Значит, гимн Российской Федерации, вот это два года был. Но надо сказать, что совет, наоборот, рабочих, рабочий совет ввел интернационал, ты ошибаешься просто. Ошибаешься, ты сейчас ошиблась. Интернационал с апреля пели уже советы, а официальные власти пели вот этот вот «Вставай, поднимайся, рабочий народ». Просто чтобы знать эпоху, понимаешь, ты же вот, так сказать, не хочешь ее понимать просто. Ты просто не хочешь ее понимать. Ты не хочешь, ты хочешь относиться к ней с отвращением.
Нет, почему же, я как историк.
Нет, не историк, ты не как историк, ты никакой не историк. Ты сборник легенд интеллигентского отрывного календаря, ровно так же, как баба Маня, так сказать, и дед Пропердыкин читают отрывной календарь, вот этот, так сказать, там про засолку капусты, так ты считаешь, что твоя Библия Булгаков, твоя революция «Собачье сердце» опять Булгаков, то есть ты, Булгаков тебе заменяет и Библию, и революцию, и все вообще, понятно, да? То есть ты в сущности продукт, извини, сказать, интеллигентского отрывного календаря.
Почему же? Последовательность событий я изучала для того, чтобы итальянцам по Ленинграду водить
экскурсии. Вот. И это и есть интеллигентский отрывной календарь. Да, понимаешь? Ты не хочешь по-настоящему знать историю, понимаешь? Ну, хорошо. Яблочко. Меня спрашивают, яблочко. Яблочко появляется раньше революции. Яблочко становится миллионом, рассыпается на миллионы частушек в революцию. Да, ты помнишь это? Нет? Там много было. Смотри. Эх, яблочко, да сбоку зелено, да Колчаку за Урал удирать велено. Например. Это красное, да?
Да.
Дальше. Эх, ты прапор молодой, золотые погоны, удирай скорей домой, пока есть вагоны. Это тоже красное. Генерал Краснов, да куды топаешь, да под Царицын ты придешь, пулю слопаешь. Это тоже красное. Да, потом. Пароход придет, да мимо пристани, мы на фронт идем коммунистами. Это тоже красное. Есть еще. Значит, вот еще. Эх, мамонтов шкуро, куда котися, а до жлобы попадешь, не воротися. Это их командир жлоба, красный командир жлоба. Ну вот, да, есть еще, есть наоборот, смотри как. Огурчик зеленый, редька, нет, огурчик зеленый, редька молодая, являйтесь дезертиры к 15 мая. Пароход идет до волны кольцами, будем рыбу кормить добровольцами. Всех буржуев на Кавказ аннулируем и софьянные ботинки реквизируем. Снимали обувь с убитых, видишь? Снимали обувь с убитых. Mm-hmm. Ну, так понимаешь, по размеру, чтобы хорошо было с этим, вот и все. А вот наоборот, на тебе. Я на бочке сижу, а под бочкой мышка. Скоро белые придут, коммунистам крышка. Едет Ленин на коне, Троцкий на собаке. Комиссары испугались, думали, казаки. Я на бочке сижу, а под бочкой скленка. Мой муж комиссар, а я спекулянтка.
От белых... А белые сидели...
Это не белая, это белая, а не белая. Она спекулянтка, в сущности, она не белая. Она...
Да нет, я к тому, что фольклор, видите, не остался белый.
Это бывшие белогвардейцы, да. Прежде красились мы бриллиантами, а теперь мы живем эмигрантами. Куда, яблочко, спешишь, куда котися, никогда ты домой не воротися. Лагерь тут, лагерь там, всеми русские, молодцы, стерегут нас французские. Это белая армия куда-то сбежала, и это самое, их в какой-то концлагерь там поместили пока временно, для интернированных, видишь. Все мы русские, молодцы, стерегут нас французские. Еще есть варианты полковые, например, Багунский полк такой есть, Багунский полк. Я на бочке сижу, а под бочкой качка, мой муж большевик, а я гайдамачка. Эх, яблочко, куда котися, к багуну попадешь, не воротися. Ну и так далее. А вот еще, смотри. Ой, яблочко на четыре части, ой, не хочут мужики большевистской власти. Это наоборот, понятно? Uh-huh. Ага. Uh-huh. Ну и на и дальше. Эх, и яблочко не докотится, буржуйская власть не воротится. С комсомольцем гулять. О, эх, и яблочко сбоку зелено, с комсомольцем гулять мне не велено. Понятно?
Uh-huh.
А вот и сейчас, смотри, про Ленина тоже. Это... Эх, и яблочко до цвета красного, пойду за сокола, пойду за ясного. Не за Ленина, а не за Троцкого, а за матросика краснофлотского. Хорошо?
Ну да, 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 да.
Вот, а еще? Яблочко.
Нет,
дай мне спеть. Че ты слушаешь, петь? Я все равно лучше пою. Лучше тебя, во всяком случае, я понимаю, что ты ревнуешь и ненавидишь меня. Ты ревнуешь, потому что я пою хорошо, потому что я молод и красив, потому что я красный, потому что и так далее. А ты, белогвардейская, засыхающая от собственного яда. Ну, ладно, не буду продолжать. Дальше следовало существительное, но я его не скажу.
Я
хотел сказать гадюка.
Могу спеть.
Хотел сказать гадюка. Ну, неважно. Слушай.
А в детстве я очень цыпленок жареный любила.
Яблочко да на заваленке продает офицер старой валенки. Спекулирует, а советская власть реквизирует.
Надо же слова. Надо да. Про современность какие-то, мне кажется, такие же.
Эх, яблочко, да ананасное, не ходи за мной, буржуй, я вся красная.
Ой, вот это смешно, действительно.
Да?
Это если... мне понравилось,
да. Секундочку. Эх, яблочко, катись по бережку. Сейчас, секундочку. Ах, яблочко сбоку верчено, с комсомольцем живу и не венчано. Вот это хочешь? Ты спой.
Вот.
Ах, яблочко, да сбоку верчено, с комсомольцем живу и не венчана. Эх, яблочко, да сбоку зелено, нам не надо царя, надо Ленина. А? Надо Ленина. Или как Егор Летов пытается уже сюда, да?
Ах, себя!
Да.
Вдруг внезапно.
Партизан в тайге гуляет, храбрая головушка, его дома ожидает постно ночью женушка. Партизан в тайге гуляет.
А я только могу при этом. Причитать.
Причитать. Секундочку. Так, в партизаны записался мой миллионок дорогой. Он со мной распрощался, пошел с белыми на бой. Вы подумайте, подружки, мой миллионок на войне, по широкому по полю, разъезжает на коне. Вы, ребята, не робейте, мы Деникина добьем, Колчака загоним в море, шею мамонту свернем. Да.
Как-то в
вот коммуниста расстреляли дролечку у камешка. Что это за дролечку, не знаю.
Дроли это... Дроли.
На березе сидит Ленин, курит валенки сапог, а его товарищ Троцкий бежит с фронта без порток. А это белогвардейская, твоя. Ты должна петь. Ты должна.
Что там?
Ты должна.
Что? Я не умею.
Ой, Матяня, ты была богатая, а теперь-то ты, Матяня, ходишь оборватая. Ты была... Ой, Матяня, была ты буржуйка, а теперь моя Матяня корочку пожуйка. И так далее. Бога нет, царя не надо. Знаешь, там тоже, да? Бога нет, царя не надо.
Нет, Бога нет, царя не надо.
Бога нет, царя не надо. Я выложил в Твиттер. Сейчас, подожди, я выложил в Твиттер. Я тебя найду сейчас. Бога нет, царя не надо.
Огласить полный список.
Не, ну быстро сейчас. Сейчас. Бога нет, царя не надо. Мы без... И без них мы проживем. У нас есть товарищ Ленин. Защищать его пойдем. А?
Да.
Ну, круто же, товарищи. Ну, что вы, вы какие-то это самое.
Вы мямли или нет? А ничего, голосование-то будем белые вы или красные?
Вы белый или красный? Все, белый или красный? Вы белый или красный? Вы за белых нет? Нет, не нет, за как? Белых просто. Вы белый или красный?
Да.
Все разговоры.
Да.
Вы белый или красный?
Да.
Все.
Голосуем.
Поехали. Так что, сначала Б?
Белый.
По алфавиту. Вы белый, 134, 21, 135. 134, 21, 35. 134, 21, 35. Белый. 134, 21, 36. Красный. Вы белый или красный? 7-3, 7-3, 4-8 сейчас. 134, 21, 35. Вы белый. 134, 21, 36. Вы красный. Все-таки красный, нет. Ну, красный, когда красный, не знаю. А? Да я так за своих агитирую.
Уже засомневались.
Я засомневался.
Прошло 30
Я засомневался.
40 минут агитации.
Я засомневался. Ты что, смеешься, что ли? Точнее, я не засомневался нисколько. Я пытаюсь агитировать за своих, но это, наверное, нечестно, поэтому я оставлю без агитации. Я оставлю без агитации.
А? Страшно подумать.
Эхо яблочко, да сбоку зелено, к черту думу, господ, даешь Ленина. Думу к черту, видишь, ну это имелось в виду.
Ну нет, и нет, другую.
Другую думу. Ну что вы, ну что?
Дурацкую.
Конечно, какую-то плохую думу. Государственную дуру, которая была в 16-м году.
Государственную дуру?
Она была в 16-м году плохая дума, а сейчас хорошая дума. Что, другое совершенно дело? Ну что вы, ну
интересно, в думе празднуют? А голосование у нас первый номер за белых.
Первый.
А второй
я белый, нет, я белый, просто конкретно. Я белый. Я красный, и все, весь разговор.
Ну и что там?
Черту думу, господ, даешь Ленина. Частушка, это частушка. Эх, и яблочко! Да никудышнее. Мне из Беларуси он призывает.
Там, наверное,
что так что-то строили, особенное. Ударно стало лишнее. Это современная белорусская. Современная белорусская. Эхо яблочко, когда воротишься, от космической державы в лап ты котишься. А?
Ну, это уже что-то понятно.
Ну, это сейчас современная белорусская. Наводил. Современная белорусская частушка, дорогая моя.
Да.
Да, современная белорусская частушка. Секундочку, мы 30 секунд осталось до выпуска новостей. Мы поговорим после выпуска новостей. Договорились? Секундочку. Значит, это самое.
И голосование после новостей,
голосование,
да?
Нет, голосование я сейчас останавливаю. Потому у меня 1000 человек моментально. 1000 человек. 33-67. 33% белых. А-а-а. Беляков. Белые. Все. Белогвардейцы. Бей белых. Бей красных. Нет, а 67% наши люди. 67% красные. Новости. Да, мы продолжаем, ребята, очень много, 1000 человек проголосовало, и мы моментально, конечно, сейчас дадим поговорить и приглашаем вас поговорить. Нас белыми назвали себя 33%, а 67% назвали себя красными. Таким образом, мы разделились, как видите, общество разделилось. И надо сказать, что красная платформа существенно больше. Ну вот, если... Без всякого особого приближения, 33 на 67, это как треть на две трети, вы сами видите, да? Ну вот, поэтому ничего...
Ну, интересно было бы послушать обоснование,
да.
Почему люди так себя причисляют.
Ну да. Ну сейчас, секунду, люди соберутся и позвонят, секунду. Слушай, а это же Любэ тоже поет. Ты слышал?
Ой, да кто только не поет.
Эту вещь поет Любэ. А я не знал. Это очень интересно. На мой взгляд, это интересно. Что тебе не кажется?
Не знаю, нет.
Любэ? Ну, надо же.
Ну, давайте послушаем.
Обалдеть. Я не знал. Они что, за нас, что ли?
В общем, можно...
Они за нас или нет? Они белые или красные?
Да, они артисты, им все равно.
Им пофиг, да?
Конечно.
А, интересно? Тоже интересно. Когда им пофиг, тоже интересно. Ну, подожди.
Красная армия, дом лесный флот, непобедимый, как наш народ. Ведь от тайги до британских морей красная армия всех сильней. Да будет красная, непобедима, как с нашей родины родной. И все должны мы неудержимо идти на справедливость.
Это Любэ.
Я когда его увидела, я поняла, что самая его лучшая песня «Атас». Я ее так давно не слышала. «Атас». Да-да-да, рабочий класс. «Атас».
И все должны мы неудержимо идти на справедливый
Ну и так далее, как-то
там
прекрасно.
Там же тоже было как-то по прекрасно. Теме.
А? Ну и белая армия.
И веселее рабочий класс.
Ты пытаешься все из...
Ладно,
ты
все.
Пытаешься... Знаешь, вот, чуть-чуть прекрати, Настя. Ну просто я тебе сейчас... Я по-товарищески тебе говорю, Настя. Фигура сгорбленного человека, ковыряющегося в какашках принцессы, выглядит дурацки. Ну, здесь сейчас не шутя, правда. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Вы за красных? Вы красный или белый? Вот
да, как. Вы знаете, хотел проголосовать за красных, проголосовал за белых.
Случайно. Значит, у белых на минус один, на самом деле, случайно.
Нет, есть в этом есть логика.
Давайте логику.
Вот хотелось бы быть белыми, но на самом деле движение белых было абсолютно проигрышное, потому что никакой ни политической идеи, ни политических лидеров. Конечно. Это было, по сути, военное движение, все лидеры были военные. А они вообще как бы не могли
Они в сущности говорили, это старый лозунг Александра Первого, помните, будет как при бабушке. Будет как в старь. Они говорили, будет как в старь. А это никого не могло устроить. Вот в то время в России это никого не могло устроить.
Кого не взять? Врангеля, да. Колчака, все военные.
Да.
Вот Юденича, ну кто лидер?
Деникин.
Да. Деникин. Ну все военные.
Все военные.
И вопрос-то какой между белыми и красными? Мы-то вообще плохо знаем нашу как бы вот эту историю. Мы выращены на художественной либо литературе, либо фильмах.
Да. То нет, есть... можно я скажу? Но мы точно знаем одно. Одни говорили, будет по-новому, другие говорили, будет как встарь. Ну вот это мы точно знаем. Понимаете, вот как бы нас не обманывали. Как бы красные потом не обманули, а красные потом обманули. Но сущностно было так. Одни говорили, будет по-новому, а другие говорили, будет как встарь. Точка. Вот и все.
Ну да, вот изучая Булгакова, либо Пикуля, либо Толстого. Было совершенно, вот по их непрезентации, совершенно ясно, что у белого нет, как бы нет.
Нет, ответа, нет. ребят, ну это вот точно, спасибо вам огромное, что вы вырули на эту тему. Настенька, значит, лозунги момента, того момента, мы не говорим, что там было потом, в 30-е годы, там 40-е, 50-е, не знаю. Значит, поэтика момента заключалась в следующем. Была сила, и она была огромная, и финансово огромная, так сказать, и мобилизационная, организационная, гигантская сила, которая говорила, будет как встарь. Все будет по-старому. Была другая сила, которая говорила, все будет по-новому. Все. Сейчас мы не говорим, что потом стало, где-то жила на проспекте Стачек в 80-е годы. Так сказать. Это все никого не волнует. Я тебе говорю тот момент, переживи тот момент. Перед тобой люди, одни говорят, будет по-старому, другие говорят, будет по-новому. Вот и все. Ничего другого не было, ребят. Ну просто поймите вы, ничего другого не было. Одни говорили, будет по-новому, другие будет по-старому. Все. Все, все. Теперь как по-новому? Там уже, так сказать, там шло соревнование проектов, да? Будет по-новому и вот так. Будет по-новому и вот так. Будет по-новому и вот так. Ленин постарался суммировать там землю крестьянам, всем все дать, понятно, да? Все будет по-новому. И вот концепция по-новому победила по-старому. То есть по-старому проиграла, а по-новому победила. Вот и все. Понятно, да? Вот и все. То есть был проект прошлого и проект будущего. Проект будущего выиграл у проекта прошлого. Очень просто все. Но там ничего другого-то не было.
Но во всем содержится послание нынешней власти, потому что, смотрите, еще в 2013 году...
Нынешняя власть строится на другой концепции совершенно. Совершенно на другой концепции нынешняя власть строится. Я тебе объясню. Нынешняя власть вся строится, и до сих пор вся идеологема нынешней власти направлена была на то, что в 90-е были чудовищной трагедией. 90-е, вот послушай меня, я тебе дам идеологему сегодняшней власти. Сегодняшняя власть, ее идеологема принципиальная строится на том, что мы прошли через несчастье, мы прошли через трагедию, через несчастье, через крушение государства. И нам нельзя повторить крушение и трагедию. Вот у нас есть родовая травма, болячка, крушение и трагедия. И мы ни в коем случае не должны пройти через него снова. Понятно, да? И вот на этом держится вся современная Россия. На страхе перед крушением и трагедией, которую мы не позволим повторить. Понятно? Ну, смысл в чем? Мы не позволим повторить крушение и трагедию 90-х. Точка. Понятно, да? На этом все офигенски строится. И до сих пор, как мы видим, 90-е закончились, вероятно, с приходом Путина в августе 99-го. Вот я просто думаю, в августе 99-го, что большая дата? Август 99-го или октябрь 2003-го, посадка Ходорковского? Вот в какой-то момент стало понятно, что вот Путин противостоит 90-м. С какого-то момента, да? С какого момента? Тут сразу с 99-го или с 2003-го? Вот у меня вопрос. Я не знаю.
Ну, наверное, чуть позже.
Я не знаю ответа. Сначала... Я не знаю ответа. Вот или с Будапештской, или с Будапештской речи. Мы не знаем. Или с Мюнхенской речи. Не знаю. Тогда с 2007-го вообще. Да? Путин противостоит трагедии 90-х. Его главный месседж – я противостою трагедии 90-х. Понятно, да? А именно, что я делаю? Я возрождаю великую державу. К сожалению, так сказать, прошлого не вернешь, но по елику возможно, мы возвращаем великую державу. Точка. Да? Вот в этом смысл. Поэтому в этом смысле, поскольку Путин хочет помирить белогвардейцев с красными, то он слушает, как представителя белогвардейцев, он слушает попов. Попы у нас представители белогвардейцев, которые ненавидят красных, ненавидят богоборческую власть, ненавидят всех, кто богоборческая власть. Таким образом, попы в сущности представляют белогвардейцев. Да? Других представителей белогвардейцев у нас нет.
Да.
Таким образом, попы — это белогвардейцы, а все остальные — наследники красных. Все остальные наследники красных. Вот идет, сейчас идет некая конкуренция, в которой, в общем, власть подыгрывает белогвардейцам. Подыгрывает почему? Потому что их раньше обижали. Белогвардейцев обижали, а теперь им надо немножко подыгрывать. Понимаешь, да?
Да.
Ну, вот власть подыгрывает белогвардейцам, там праздники им учреждает какие-то, белогвардейские какие-то, понятно, да? Значит, вот в сущности вот это. Я тебе объяснил современную власть. Давай вернемся в ту эпоху и попробуем пропитаться той поэтикой. 7373948. Алло, здравствуйте. Вы белый или красный? Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Лимузин меня зовут.
Здравствуйте, Лимузин.
Я скорее, наверное, за красных. Ну и в какой-то мере, наверное, за белых все-таки.
Давайте.
Потому что я рожден в России, так сказать, в СССР вернее, но как бы у нас долгая история. Вы знаете, я хочу присоединиться к вашему мнению, да. Вами озвученному, когда...
Названному, вот, или произнесенному, или, да, сформулированному.
СССР — это лучшее, что вообще происходило с русским народом.
Да.
То есть, как бы, я с этим полностью согласен. Вы знаете, вот сейчас идет разговор о том, что красный террор, что вот так вот проливалась кровь, там, все это понятно. Но вы представляете, до какого состояния надо было довести простой, бедный, неграмотный народ,
да,
чтобы он начал рвать, скажем так,
то... Нет, а до какого состояния надо было донести людей, которые, большинство из которых ничего, кроме церковно-приходской школы, не окончили, ничего вообще, кроме церковно-приходской школы, не окончили, чтобы они скидывали колокола от церквей? Для чего? Это же... они же сами это делали, сами.
Ну, хорошо, я вам объяснить попытаюсь.
Давайте. Да.
Значит, вся наша вот эта вот РПЦ и прочие ребята, хотя хочу подчеркнуть, что я крещеный человек и
всегда
посещаю церковь. Но да. Ребята в рясах в наши дни, да и, наверное, может быть, в те дни, приходили туда на работу за деньгами. То есть мне кажется, что люди им, этим людям в рясах не верили. Веря во Всевышнего, они не верили, так скажем,
может быть,
вот
может
этим
быть.
Ребятам, которые сидят в церкви.
Да, спасибо. Значит, я хочу сказать, что в том, что была такая жестокость адская, красная, она была, как сказать... Ну, вот их же пестовали, этих людей кто-то вырастил. Они же не вылупились вдруг, как какие-то странные дракончики из яиц. Вот эти, вот сказать, массы, восставшие массы. Все эти люди — это добрые христиане, добрые православные. Вот те, кто расстреливал попов, там, сбрасывал колокола — это добрые христиане, в массе окончившие церковно-приходское образование, обязательное, как ты знаешь, был закон Божий в гимназиях и так далее. То есть это были добрые подданные, добрые христиане. Они жгли и расстреливали. Они жгли и расстреливали. Никакие не инопланетяне, никакие не, так сказать, там... Иноземцы были, да, поляки были, евреи были, армяне, грузины были, но, простите, всех евреев не хватило бы на каждый колокол, даже если по одному, то и то бы не получилось, понимаешь? Ну, так что это были подданные Его Величества. Добрейший христианнейший народ. Это он это делал, христианнейший народ. Так что тут есть о чем спросить и власть, правда же? 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей Леонидович.
Здравствуйте, Сергей, просто Сергей. Да, да.
Слушайте, вот у меня уж если заговорили о Булгакове, Сергей Леонидович, ну позволите пару, вот просто пару.
Да, Сергей, Булгаков, Сергей, да.
Ну вот смотрите, есть доктрина, когда Иван Бездомный, у мастера Маргариты, он беседует в палате, не помню, с врачом,
да? Да.
Он говорит, что сочинили стихотворение к 1 ноября, там все «Звейтесь, да развейтесь».
Подождите, он перелез к мастеру, он перелез через балкон к мастеру, да, прошу вас.
Да, вот я говорю, есть доктрина, когда поэт Иван Бездомный, мастер и Маргарите,
да,
беседует с врачом, по-моему, да, он говорит, что послушайте, какие они стихи сочинили, там, к 7 ноября, да, там все «Звейтесь, да развейтесь», а в результате копните глубже и получите, ну, все да, другое, да, вот да, так вот.
Вот. Нет, нет, я Булгакова очень люблю, очень понимаю. Булгаков, кстати говоря, сегодня не проканал бы долго, потому что... Извините, извините, вы знаете, что Булгаков частым был гостем американского посла, они дружили. И он «Бал у сатаны», кстати говоря, описывал по «Спаса Хаосу». То есть вот эти залы «Спаса Хаоса» — это и есть «Бал сатаны». Потому что Булгаков часто ходил к американскому послу, он вообще собирался эмигрировать некоторое время. Так что он не любил коммунистов, ну и что? Ну, он талантливый человек, бесконечный и так далее. Да.
Но, тем не менее, есть вторая часть этого же, да, Булгакова. Вот,
да,
уже в самом собачьем сердце показано четыре доктрины, четыре модели поведения.
Да.
Модель поведения Филиппа Филипповича Преображенского, кое мы так симпатизируем все.
Да.
Модель поведения собаки Шарикова, модель поведения самого Шарикова и модель Швондера.
Еще Зося есть.
Самое интересное, да, тот же самый Булгаков, тот же самый Булгаков доказывает всем и вся, то, что, ребята, как вы не бейтесь, как ничего, на тот момент модель Швондера, она выигрышная, она выигрывает, увы, она и остается в конце.
Да, ну, понимаете, бесконечно презирая свой народ, мы с вами должны понять, что и Булгаков, да, он презирает, собственно говоря, то, что делает народ. А он
презирает.
Ну, он презирает. Он презирает и с сожалением, с презрением смотрит на этих собак. Да, или людей, обслуживающих собаку, в сущности. Ну,
Филипп Филиппович, вас следовало бы арестовать. Ну, почему, за что? Вы не любите пролетариат? Да,
да нет, я не люблю пролетариат. Нет, 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 подождите, подождите. Булгаков здесь антисемит, потому что у него глава комитета еврей. Булгаков антисемит, Булгаков презирает свой народ, который пошел за семитами и так далее. Знаете, он много-много-много тараканов в голове у Булгакова. Ну что, это не, вы же не видите это в тексте, это есть в тексте. Это прямо написано в тексте. Значит, но презирать свой народ бесконечно нельзя. И приписывать, что это иностранцы повели народ, а вот мы хорошо вели народ, а потом иностранцы пришли и повели народ. Ребят, а вы были властью. Вы были властью. Всегда спрашиваю, а власть-то кто был? До 17-го года кто был власть? Мне говорят, ну как же, вот, ну я говорю, ну да. Ну вот вы были властью. Ну и как вы управляли так, что вас потом расстреляли? Это значит, вы как-то управляли, ну, несовершенно, то есть не очень умело, или неправильно, или справедливо, или подло, или неряшливо, или как вы управляли? Вы управляли, ну, в любом случае, ваше управление со знаком минус, правда же, оно негативное какое-то. Почему-то люди пришли, и потом вас выковырили. Это почему? Потому что вы хорошие были? Нет, потому что вы были плохие. С чего бы они стали вас выковыривать и расстреливать? Ну, наверное, значит, как-то вы так управляли.
Редактор война. Есть у революции начало, нет у революции конца. Есть у революции начало, нет у революции конца. Миром мы несем рассвет весенний, это не высокие слова. И в сердцах грядущих поколений вечно ревность. Есть у революции начало, нет у революции конца. Есть у революции начало, нет у революции конца. Рабству нет, уж лучше пасть в атаке, в грозной битве с черной силой тьмы. Встать под наши огненные стяги, честен призывай мы. Бьем на вас, бьем на вас интернационала, пламя октября в глазах бойца. Есть у революции начало, нет у революции конца. Есть у революции начало, нет у революции конца.
Настенька, ты продолжаешь источать желчь и яд.
Да, а теперь особо в тройном размере.
Почему?
Такое.
Почему?
Ну, такие вот эти вот аранжировки такие еще, как, знаете, такие в ресторанах бывают. Такие, чтобы можно было спеть, не знаю. Эстетически уже
не безупречно, с твоей точки зрения.
Да, да.
Эстетически, но не безупречно.
Нет, вот начальные самые вот эти оригинальные, да, там хор, да, детский, телевидение, радио, там, конечно, музыка настоящая.
Да.
Вот я ничего не могу сказать. Вот.
А но это же вот проблема. Пока, да, пока Дунаевский занимался всем, и Блантер, вот было хорошо. Потом стали черти кто писать, и дело покатилось под откос.
Куда-то, да, не пропал совсем.
Ну, я правду говорю. Если хочется какой-то правды настоящей, я так чувствую. Но мы должны в движение. Или не надо в движение уже? Не надо, нет.
Да нет, ну что.
Давайте, какое-то движение уже нафиг. Давай вот это вот, давай, без движения пойдем, пошли. Вот тебе какая-то правда.
Дороги, птица, все с дороги уходи. Видишь облаков любица, конь мчатся впереди.
Что за акцент?
Из налета спава нота, по степи градов густой. Застрочит из пулемета пулеметчик молодой.
Это чанка, раздавчанка наша,
немцы поют, немцы.
Эх, за Волгой и за Доном мчался степью золотой.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Граня дров Сережа, все деревья рожа.
Десять часов восемь минут, вторник, 7 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! На Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Анастасия, 58.34 у нас доллар к рублю, 58.34.
То есть, смотрите, в Эмиратах движение внутриполитическое.
Ну, там очистка от коррупции.
Да, тот самый король, который прилетал сюда 10 самолетами, он решил там...
6,765 по евро. Да. 6,420 нефть космическая.
Нефть космическая. Мы ждем, что рубль будет нефть космическая.
Еще с десяток принцев арестуют в Саудовской Аравии. Будет и 65. 1,1597. Ну, здесь большое движение нефти, и, соответственно, усиливается доллар, ты понимаешь, да?
Знаешь, какой был сегодня
заголовок? Знаешь, почему? Потому что за такую нефть надо меньше долларов. Ну, понятно. Да, да, говори.
В российской газете сегодня был очень тревожный заголовок.
Что ты говоришь?
Прогноз такой, что к концу...
Последний покидающий русское правительство, выключите свет. Такой, знаешь, последний человек, покидающий российское правительство, вы не забудьте выключить свет.
Что в конце года, возможно, значительные колебания.
Значит, знаешь, твой биткоин, который мы видели когда-то на 2000, сейчас 7,158. Нет, где-то он подупал. И запросто.
И вы до сих пор еще не решили туда поиграть.
Да. Что, нет. Я? Да. Нет.
Нет. Нет, почему?
Я очень должен, понимаешь, в чем дело? Когда мне было 30 лет, дорогая, я бы играл. Я это с возрастом связано напрямую, сейчас я объясню. Возраст консерватизма. Когда мне было 30 лет, когда я проиграл, мне было 36 лет, квартира в Москве стоила $35,000, $35,000. Понятно, что я сейчас сказал?
Понятно.
Ну, такая двушка, двушка. Да. Двушка, $35,000 стоило. Целиком купить прямо квартиру. Значит, и я проиграл ночи за три $200,000. То есть я проиграл шесть квартир.
И с тех пор?
С тех пор я внимателен к Форексу, и я помню все. Я помню, как Суиси был 1.12, слышишь, Суиси был 1.12, а доллар к стерлингу был 1.54, и как он пошел на 1.69. Доллар на 1,69.
Когда мне было 36.
Нет, слышишь,
а Суиси... 100 тысяч, а я проиграла.
Суиси пошел с 1,14. Суиси пошел с 1,14 на 1,12. А доллар к стерлингу пошел с 1,54 на 1,69. Все помню, по минутам помню. Потому что под одеялом смотрел пейджер. У меня был пейджер-рейтер, который давал мне курсы, кросс-курсы и все на свете. Под одеялом на балкон выходил. Все, это курил еще тогда. Боже милый, все, что это? 200 тысяч. Я 6 квартир проиграл. 6 квартир, понятно? Поэтому, мать,
и вам
я
тебе говорю,
и поэтому нет. Хорошо обжегся. После чего оклемался. Снова пошел на рынок и проиграл еще одну квартиру.
В интернете?
Еще одну квартиру. Еще 35 тысяч проиграл. Значит, итого я проиграл 7 квартир подряд. 7 штук.
Найдете, по-моему,
Вместо этого я мог их просто купить и просто потом продать. Понимаешь, по 250
сейчас
тысяч.
Сейчас бы уже.
7 на 250, я был бы богат. Понятно, о чем я говорю? А так я беден. Так слушай меня. Кризиса. Я потом, после этого... Играть не захотел. Вот я первый раз проиграл 6 квартир, потом проиграл еще одну. И играть перестал, дорогая. Перестал я играть. Сказал, ну и нафиг. Лучше не играть, а лучше работать просто. Арбайтен, шнелли-шнелли. Вот и все. Не надо играть ни во что. Настенька, ты надеешься все выиграть. Тебе хорошо, ты молода, у тебя муж работает, впахивает. А ты все играешь. Понимаешь? А я-то сам муж, ты пойми ты. Понимаешь разницу? Я-то сам муж. Поэтому мне надо работать просто, а не играть. Вот такая у нас жизнь. Так, поехали дальше, товарищи. Что-нибудь мы должны спеть. Правильно, мы должны спеть и все. Давайте, ура. Это такая очень она, это... Тоже начинается как и варшавянка, хор поет тихонечко, видишь, сейчас потом. А потом они грянут. Yeah. Меня пробивает, меня пробивает. Я понимаю, что ты глуха, глуха к своему народу, но меня пробивает. 7373948, 7373948. Я, и мне сейчас, написался к Александру, и очень прав, что я все-таки махновец в душе, скорее, все-таки анархист-махновец. Ну, может быть, я бы не исключал этого. В любом случае, я человек...
Мне опять вспоминается любое. Помните, батька Махно.
Да, наверное. Помните, алло, здравствуйте. Махно. Здравствуйте. Нет, подождите. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас.
Ну, поздравляю вас с праздником.
И вас с праздником. Великий праздник.
Так, второе. От меня было музыкальное произведение, очень любимое, это «Интернационал».
Почему? Да.
Потому что...
Сегодня пели, мы пели, был «Интернационал» у нас сегодня в 8.35. Вы, наверное, не прослушали. В 8.35 мы исполняли. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, друзья мои.
Михаил. Здравствуйте, Михаил, с праздником вас.
Ну, готов согласиться. Дело в том, что, Сергей, фольклорный характер вашего обсуждения, он тоже не совсем объективен. Дело в том, что позднее постреволюционное искусство,
да,
особенно литература, поэзия, выродилась совершенно, я говорю о
цивилизации. Ну как? Дунаевский, Блантер. Где же они выродились, я не понимаю?
Одну секунду. Да. А вот поэзия серьезная поэзия, и не только эмигрантская литература, а и советская литература, создала произведение, конечно, на эзоповом языке очень высокого уровня. Это и Пастернак, и Мандельштам, и Ахматова, знаете.
Ну хорошо, я вам противостоял, я говорю, Блантер, Дунаевский, Пахмутова.
Ну, я могу противопоставить, это тоже очень талантливые люди, и они писали трагические вещи. Но почему-то вы в этом обсуждении вот революции не коснулись тех самых глубинных, важнейших вещей, которые были интенциями и Ленина, и социал-демократов, и Сталина. И
прошу вас, коснитесь вы.
Да, то важнейшие вещи. Дело в том, что декларации революции, они совершенно были законны. Это социальная справедливость, свобода совести, свободный труд. Дело в том, что неомарксисты ранние в России, они очень были привержены Марксу, но они совершили ту же самую колоссальную ошибку, которую совершал и Маркс, потому что они видели в капитале лишь устоявшуюся величину, но не видели в ней функции. И они хотели, главный вопрос революции, отделить средства производства от предпринимательского духа, без которого фабрика не существует. Потому что это творческие силы, они хотели разорвать этого.
Давайте, я понимаю это. А еще, Михаил, я хочу вам сказать, что они несли передовые европейские мысли в страну, в которой этого не было. Вот, да. Ну, просто я сравниваю здесь Ленина с Владимиром Крестителем, если угодно. И с Петром Первым, вы знаете. Я сравниваю Ленина ровно потому, что Ленин, ну, и люди рядом с ним, их много было разных, они принесли европейскую мысль. Так же, как Владимир Креститель запретил русскую веру и привел европейскую, греческую. Так же, как Петр Первый, значит, запретил русскую жизнь и ввел европейскую, точно так же Ленин принес европейские мысли.
Совершенно точно.
Значит, так. И вот против этих европейских мыслей выступает Аношко, мнящая себя прозападной европейской.
Нет, да. но уважаемая Анастасия правильно констатирует, что произошло.
Нет, другое
дело. Хотели
как лучше, но Россия победила. Россия победила.
Что видели западные умы в революции тогда еще? Первое, что они отмечали, как успех, как колоссальный успех, это освобождение России после Октябрьской революции от пут официального богословия. Так? То есть ученая ортодоксия отступила, и Запад надеялся, что на этом будет построено что-то невероятное. Но смотрите, у Горького в «На дне» есть... один персонаж, там их много, они все выражаются очень. Это барон, помните, он сказал. Вы знаете, мне кажется, я всю жизнь только и делал, что переодевался, сказал барон.
Да.
Переодевание большевизма, коммунизма, социализма, его колоссальнейшие синкретические операции просто поражают. Ведь самые тяжелые моменты, они происходили и после Великой Отечественной войны. Этот так называемый социализм всегда выживал за счет капитализма. Ну, просто. Всегда.
Ну, хорошо. Но поэтика... Вы говорили, вы начали с того, что она себя изжила и внутри как коррозировала в сущности, да? Подверглась коррозии. Назвали,
это были люди, которые внутри себя, я многих лично знал, разговаривал. Они внутри себя ненавидели власть.
Ну, почему они ненавидели? Подождите. Колмановский и Иваншенкин ненавидели власть?
Еще как!
Хорошо, ну вот, да, хорошо. Вот, хорошо. Они ненавидели власть. Колмановский и Иваншенкин ненавидели власть. И от ненависти, и Марк Бернес, безусловно, ненавидел власть, да? Вот они вот так ненавидели власть просто.
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись. Я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина морская. Мне известно давно, бескорыстная дружба мужская. В звоне каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя.
62-й год.
Вот попробовал уже... бы он не любить жизнь, чтобы с ним стало.
Ты все-таки ядовитая. Невозможно. Ядовитая, абсолютная гюрза.
Ты гюрза. И ни один человек там
гюрза,
не мог сказать
моя.
Слово
ты
против.
Ты гюрза в чистом виде. Ну, лицо у него искреннее. Лицо у него искреннее.
Любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое.
Я не знаю, почему вы думаете, что советские люди ненавидели жизнь. Ты не представляешь, они были полны, полны прекрасных адюльтеров, они были полны поездок в Феодосию, в планерно, они были полны, они были полны поэтики, когда они были излюбленные, власть. Они были излюбленные дети власти, они были излюбленные дети власти, возлюбленные дети власти. Ну хорошо, я возвращаю вас. Я возвращаю вас все-таки от уже позднейших советских, от позднейших советских произведений все-таки к поэтике ранней. Да, пожалуйста, вот ранняя мне нравится больше все-таки, да. Сейчас, подожди, это сам Брежнев поет? Брежнев поет?
Похоже, что да. Но уже не всегда болел.
Да-да-да-да, он не всегда болел.
Мог и петь.
Очень интересно.
Это зал поет, просто...
Нет, среди них
не видят, это стал зал, все поет. В орденах и поют просто люди из зала, а не со сцены, да?
зал встал и поет, да, но среди них Брежнев молодой еще.
Один.
Хор присоединяется, и уже в полный голос хор. Хор вместе с залом. Вместе с залом.
Сейчас такой тоже есть, Сергей. Пионеры.
Не знаю, я здесь не вижу ненависти к советской власти. Может быть...
Ну, еще ну, бы, они нет, как-то бы ее выразили.
Ой, ну, Валерия, не, не надо рассказывать мне арабцы. Не надо говорить мне все время арабцы.
В этом проблема
надо,
большая. Дорогая моя,
дорогая,
в этом единственная
проблема.
Не надо
говорить бы постоянно арабцы.
Не было вот этого, неправда, может быть, не было бы такого отношения скептического.
Ну, ты знаешь,
надо, да, местами. А? Ну, вот если бы этого не было,
я очень Я очень был скептиком, очень я был... скептиком всю жизнь, понимаешь? И все время я не ходил на все эти комсомольские дела и так далее. Тем не менее, я должен сказать, что я вижу здесь пусть угасающий, может быть, пыл, но я вижу пыл настоящий. Во всяком случае, я бы сказал так, они поют, конечно, уже на иностранном языке, то есть они уже не чувствуют революцию, так же, как и вы. Вы не чувствуете революцию. В силу того, что вы, извините, плебеи духа. Плебеи духа. Можно я вам скажу? Нет. Честно скажу. Нет, ну, иногда не мне надо, иногда мне надо перейти... Иногда мне надо унизить, да. Ну, значит, вы плебеи духа. Плебеи. Ну, плебеи. Пигмеи духа. Пигмеи. Крошечные, маленькие такие, микроскопик. Естественно, вы ходите, попердывая кислой капустой там и так далее. Я все понимаю. Я все понимаю. Больше того, я вас люблю. Я вас люблю. Искренне люблю. Вас, вас, плебеев, я люблю. Люблю. Но кто-то должен чистить клозеты. Ну, правда, очень молодцы. Молодцы. Все. Все. При этом, но поэтику вы не в силах понять. Больше того, действительно Михаил прав, что они уже сами, кто поет, они уже эту поэтику не чувствуют. Они уже, в общем, отрабатывают номер. Понятно, да?
Конечно.
Как примерно современные китайские коммунисты, которые, в общем, используют это, эту поэтику уже в качестве административного рычага. Это просто уже административный рычаг, понимаешь?
А кто бы из ныне проголосовавших красных 67% отправился бы сейчас в Северную Корею?
В Северную Корею не надо. Китай, песни. Китай, не надо говорить про Северную Корею.
Почему?
Не надо,
почему?
Не надо лгать, потому что это ложь. Потому что это ложь. Ну, это ложь, ну да, ну ложь, не надо ложь, не надо ложь. Вот Северная Корея никогда не была в России, даже при сталинском, нет, даже при сталинском терроре описываются случаи, когда человек просто, так сказать, там, уезжал куда-то, терялись документы, такого тоталитаризма, как не было, такого тоталитаризма, как в этом самом. Тем не менее, советские люди, ты знаешь, я сам принадлежу к поколению скептиков, но я видел, как мои родители все еще радовались, они радовались.
Так они радовались слушали... жизни или власти?
Жизни. Нет.
Жизнь. Радуются жизнь. Все.
А?
Все всегда радуются жизни. Это сложно перебить.
Что?
Если тебе не ломают жизнь, а просто забирая тебя из дома ночью по доносу, да, например, то тогда ты радуешься жизни. А когда ты понимаешь, что все, вот, тогда ты уже не радуешься, но тебя уже никто не вспомнит.
Давай, я тебе это самое сейчас что-нибудь жахну. Давай я тебе что-нибудь жахну. Давай. Давай это... Давайте Лизавету. Знаешь, такая Лизавета песня?
Нет,
это,
вот такую не
это песня. Это песня, кстати говоря, насколько я понимаю, 20-х годов, гражданской войны. Это гражданская война. Ну, мне кажется.
Ждешь, Лизавета, от друга привета. и не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Одержим победу, тебе я приеду на горячем боевом коне. Одержим победу, тебе я приеду на горячем боевом коне. Приеду весною, ворота открою, я с тобой, ты со мною.
Либо она была написана в 60-е для фильма Пархоменко. Александр Пархоменко. Ну, может быть. Режиссер Леонид Луков, Никита Богословский, композитор. Ну да, это было написано, Киевская киностудия, 42-й год. 42-й год. Это не совсем 20-е. Но все равно это осмысление. Мы продолжаем с Анастасией Аношко, мы говорим о революции, мы, знаете, мы говорим несколько с избытком, потому что официальная российская власть говорит об этом с недостатком. А я думаю, что официальная российская власть, тем не менее, подключится к празднованию столетия ВЧК, КГБ, ВЧК, ГПУ, КГБ, это будет 21 декабря, чекисты будут праздновать столетие, затем будет столетие Красной Армии, как вы помните. И так далее. То есть столетие самой революции, может быть, как-то сконфузились все, но столетие ВЧК КГБ будет обязательно праздноваться, я думаю, очень широко. И столетие Красной Армии будет тоже праздноваться абсолютно широко, наверняка. Вот, поэтому нам еще вот эти столетия сейчас пойдут. Столетие того, столетие сего, столетие того. И мои предки не участвовали в революции. Никак, насколько хранит эта вот семейная легенда. Их участие свелось к тому, что у моей бабушки Луши, Лукерьи, умерли папа и мама от тифа. Вот они поучаствовали в революции тем, что болели тифом и умерли. Вот примерно так они, так сказать, коротенечко поучаствовали. А значит, это одна семья. Другая семья, мне рассказывали, что бабушке было 7 лет, и ее мама... полька варшавская, Нина Дубницкая, она их заставляла лизать соль. Бабушка говорит, нас заставляли лизать соль. Почему? Мы полижем соль, комья соли были. И мы полижем соль, потом воду пьем, и кажется, что пообедали. Такой вот. Ну, потом бабушку пристроили к евреям, к дантисту в Одессу, в услужение. Насколько я понимаю, собственно, он их спас. Он ее спас, да, потому что был голод. И она пошла к еврею-дантисту в Одессу работать из этой своей деревни, Саши Островская.
А бытовой антисемитизм у кого?
А потом она оттуда и приобрела бытовой антисемитизм. Я ей все время объяснял, что тебя этот еврей спас, потому что она иначе бы околела с голоду. Реально околела бы. Но она говорит, что ей говорили «дрек» и «тохес». Это значит «дерьмо» и «жопа». И она говорит, что мною помыкали, говорили «дрек» и «тохес». Я говорю, а кормили хоть? Она говорит, кормили очень сытно. Там гусиные шейки шли, все было хорошо. Вот, я говорю, так это тебя и спасло, дорогая. Ты бы просто умерла, если бы не этот самый «дрек» и «тохес». «Дрек» с «тохесом» тебя и спас, собственно говоря. Вот, это было совершенно невозможно понять. Вот, значит, это вот эта вот бабушка рассказала, как их заставляли лизать соль от голода. Ну, больше никакого участия, особенно говоря, в революции это так уж и не было, я должен сказать. Но я думаю, что если у меня есть там родственники, которые, один из моих дедов, из Гуляй-Поля, вот оттуда, я думаю, что, может быть, они там потом тихошничали и не говорили. Но они все-таки, наверное, махновцами были, мне кажется, нет? Мне кажется, они махновцами были, мне кажется. А? Я вот прям чувствую такую фигню, что... Наверняка что-нибудь такое. Хорошо, возвращаемся к этой поэтике, товарищи. Возвращаемся к этой поэтике немножко. Потом поговорим, сейчас поговорим. Музыка все-таки очень важна, как вы понимаете. Она возвращает нас к поэтике тех времен, и не только, а к осмыслению тех времен. Например, «Неуловимые мстители» мне пишут, обязательно поставьте. Это осмысление тех времен уже позже.
А что детям поставить сегодня?
Вот «Полюшка-Поле» поставь.
Да нет, а фильм?
фильм.
Мстители, вот детям, детям.
Человек Мстители, да-да-да-да-да-да. Там есть один белогвардеец, который очень обаятельно ведет подбородком вот так к плечу вот так делает. Рыс. Вот, вот, вот.
А я не смотрела.
Есть один очкастый красноармеец, который поправляет очечки, вот так потом стреляет, убивает. Очень, очень. Ой. Потом цыган есть хороший, он скачет на лошади, джигитует вообще.
Оля, мальчик, поставь. Мальчик.
Мальчик, 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 да, мальчик. Потом есть Боба Касторский из Одессы. Я Боба Касторский из Одессы. Очень хороший, абсолютно.
То есть заставить, я сегодня всех привяжу к стулу и пусть смотрят.
Неуловимые, неуловимые мстители. Да, они скачут за поездом, прыгают на поезд. Мне всегда хотелось повторить это прекрасное.
Конечно.
Но я никак у меня не было подходящей лошади и подходящего поезда. Иначе бы я только и делал, что сигал на поезда, правда. Это такая джигитовка в стиле вестернов, понимаешь, американских. Американские ковбои прыгают на поезд, чтобы его захватить. И красные мальчики тоже. Они прыгают на поезд, чтобы его захватить. Хорошо, хорошо. Слушай, значит, нашли в Новороссийске сейчас, это действительно очаровательно, нашли письмо из 67-го года. Ты знаешь, это капсула.
Ну, да, капсула. Его запланированно открыли. Да. Оно было, там было написано «Вскрыть в 2017-м».
Вскрыть в годовщину революции в 2017 году. Да. И это действительно очень интересное происшествие. Значит, и там есть разные-разные письма. Разные. Значит, там, например, Кокинаки писал, герой Советского Союза. Дорогие ребята, вот он писал нам, сюда, 2017 год. Дорогие ребята, у меня к вам большая просьба. Когда прочтете это письмо, найдите моего внука Константина Константиновича Кокинаки, моего полного тезку. Передайте ему все самое лучшее.
Вот все. Что самое лучшее? Вот и все сообщение.
Деньги, что ли, отдать? Неоднократно участвовал в боевых действиях. Так далее. Значит, очень много писем, очень много писем. Мы сейчас скрыли в капсуле времени. В капсуле времени. И там есть голосовое письмо Левитана. Вы знаете, Левитан для нас особенно дорог, потому что он, во-первых, он говорил «Говорит Москва», название нашей станции, да, «Говорит Москва», работают все радиостанции советского и так далее. И кроме этого, Левитан работал здесь, в этом здании, Настя.
Да, я знаю, да.
У него студия была, их студии тогда были...
На каком этаже мы знаем? Нет.
По-моему, на третьем этаже, в том крыле. Нет? Или на четвертом.
Ну, вот.
Там же студии были тоже эти с независимыми фундаментами. Там просто запредельная толщина вот этого всего строилась. Специально строились как студии. И тогда они строились как, на случай бомбежки.
Как чтобы... бункеры, да-да.
Да-да-да. Ну, потрясающие студии. Он в том крыле работал, по-моему, на третьем этаже, может быть, я ошибаюсь. Ну, а редакция была вообще в другом месте. То есть у них не было ни ньюзрумов, ничего такого. И вот он написал письмо, записал письмо, которое мы сейчас хотим вам представить. Это письмо, которое пришло к нам из 67-го года. Оно длинное, 8 минут 30 секунд. Я не буду вам ставить 8 минут 30 секунд. Нет, не буду. Потому что, ну, это как-то бесчеловечно. Но мы настолько не способны, как вы знаете. Но последние совсем секунды я вам поставлю.
И вот, дорогие товарищи, потомки, шлю вам сердечный привет из героического революционного 20 века. Вспомните наше поколение добрым словом. Ведь предки ваши отдавали жизнь за ваше счастье и радость, не жалели сил, энергии, чтобы вам жилось хорошо. И мы уверены, что и вы с честью пронесете знамя мира, добра и коммунизма и передадите это знамя в надежные руки другим поколениям. В этом я желаю вам полного успеха. Юрий Левитан, Москва, радио, 15 марта 1968 года.
Восьмого. Он записал несколько позже. Но на самом деле эту капсулу писали вот в 67-м основном. Это капсула времени, которую записывали люди в 67-м году. У них была идея, что это вот годовщина 50-летия Великого Октября, и, соответственно, что мы с вами с восхищением уже в столетие Великого Октября будем слушать, как они передают нам эстафету. Понимаете? Ну, у меня вопрос. А что мы... Мы совсем другим путем
пошли. Но мы сейчас понимаем, что система то, сломалась. Что он говорил, да. Это, во-первых, конечно, было...
Его заставили. Послушай меня. Начинай, да. Его заставили. Сейчас Настя расскажет вам, как его заставили, товарищи.
Ну, правда, да.
Все заставили специально. Там надо... Нет, а за спиной у Левитана стоял НКВДшник, соответственно. И он должен был его застрелить в конце речи. Понятно, да? Настенька, как хорошо, что ты... Как хорошо, что ты поняла. Как хорошо. Там стоял ГБУшник. И он стрелял ему в лоб, поэтому следующих слов уже не существует. А потому что ГБшник его застрелил просто.
Понимаете?
Первый женщина-космонавт.
Да, не понимаю. Он все это говорил, потому вымученно, конечно, но естественно. Потому что он ГБшник же с пистолетом стоял над ухом.
Атаковали границы Советского Союза.
Это он вспоминает. И все время был КГБшник рядом.
Наш народ поднялся на борьбу с ненавистным врагом. Героически сражались наши братья, отцы, ваши деды.
Вот это все его обращение большое, но 8 минут 30 секунд, 8:30, понятно? Значит, оно гигантское, наверное, мне казалось, он сам думал, что очень краткое. Ему казалось, что это, так сказать, он, типа, как у нас сейчас...
Записочка.
Минуточку, минута, слышишь, типа, минута 20, нет, минута 20, он думал, минута 20, это 8:30 примерно, понятно? Ну вот, но он шарашит это все, Настенька считает, что неискренне абсолютно.
Ну что же, вот не трогать,
он был неискренне, считает Настя. Настя считает, что его заставили так говорить, заставили.
На осадном положении, вот подходишь, бывало, к микрофону, медлишь, трудно собраться, а тут еще звонки из аппаратной, почему молчите, время, начинайте. Включаю микрофон, а сам иногда, честно говоря, знаете, боюсь, а вдруг голос дрогнет, как начать? Но я собираю силы, говорит Москва. От Советского информбюро. И голос Москвы звучит сдержанно, мужественно, сурово. В нем, конечно, товарищи, и горе, и вера в победу, в героизм нашего народа. И вот голос московского радио тогда поднимал все силы народа на разгром врага, поднимал на массовый героизм наших воинов. И вот наступили радостные минуты. 6 декабря 1941 года, читаем мы по радио, наши войска перешли в контрнаступление против немецких группировок. Это были ошеломляющие, изумительные сообщения. Здесь уже не медлишь. Бегом по коридору, везде полно народу. Товарищи, кричу, Новороссийск взяли! А мне говорят, а что еще? Да что вам, Новороссийска мало? Врывались в радиостудию, включали микрофон, отодвигали артиста или диктора, читали с большим воодушевлением. Наши войска овладели городом Новороссийск. Или наши войска начали наступление южнее Ладожского озера и прорвали блокаду Ленинграда. Да, это было изумительное время. Время наступления наших войск.
Настенька считает, что все это неискренне. Настенька считает, что он лжет. Лжет, его заставляет.
Товарищ майор.
Стоит рядом товарищ майор, Настенька уверена. И его стреляет в лоб все время. Стреляет в лоб. Настенька. Ваш скепсис не умеет. Хорошо, давай напишем мы сейчас. Нет, давайте мы. Мы пишем письмо. Мы пишем. Вы пишете.
Тем, что через 50 лет.
Да, через 50, конечно. Сейчас 2017 год. Ну, мы в курсе, да? Значит, мы пишем письмо в 67-й год. Через 50 лет.
Да.
Ну,
что мы скажем?
Товарищи, я предлагаю вам. Давайте. Сейчас все. Ничего не говорим о советской эпохе. Это письмо нам написал Левитан. Ну, не Левитан, там много. Это капсула времени в Новороссийске. Сейчас ее вскрыли. Вскрыли эту капсулу времени. Она, значит, они писали в 67-м и даже вот в 68-м Левитан писал. Нам к столетию октября, Великого Октября. Потому что они праздновали 50-летие Великого Октября, как вы знаете. До сих пор, кстати говоря, не знаю, телецентр в Останкине носит, вы знаете, он носил имя имени 50-летия Великого Октября. Телецентр в Останкине. Вот. Его просто построили. Коммунисты к 50-летию Октября. Значит, смысл в чем? Я хочу написать письмо в 2067 год. Ну, больше ничего. Вот такая у меня идея. Пишем письмо в 2067 год. Здравствуйте. Ой-ой-ой, ужасно. Денис, мне так стыдно, Звук нехорош, Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Саша.
Да, Гурген. Пишем письмо звуковое в 2067 год. Прошу вас.
Да. Господин Левитан. Любовь — это вещь состоянческая.
Не, мы пишем в 2067 год.
1900.
Мы пишем потомкам через... Мы пишем потомкам, а может, через Левитан, 50
маленький,
лет. А, маленький Левитан, да. Прошу вас.
Это вещь тихая и интимная. Нельзя любить жизнь, крича об этом. Более того, Сергей, я хотел сказать, что ребенку, а народ ребенок... Да. Нужен был сочетательный баланс.
Не, подождите, я, Гурген, я умоляю вас, мы говорим сейчас, мы сейчас пишем, вы, наверное, не слышите, мы сейчас пишем письмо в 2067 год.
Да?
Да, 2067 год, попробуйте.
Именно это я и делаю.
Прошу вас.
Уважаемый господин Левитан.
2067 год. Я, наверное...
И по поводу плохо. Песни «Бернес». Это, «Люблю тебя, жизнь, это Бернес».
Гурген. Я говорю о 2067, я боюсь быть непонятым. Я очень боюсь быть непонятым все-таки. Я пишу письмо в 2067 год. Ну вот, Левитан написал из 1967-го, а мы с вами пишем в 2067-й. Вроде написать. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Я пишу письмо.
Давайте.
Общественная собственность на средства производства, да, это будет у нас социализм. Через 50 лет. Ну хорошо, через 100 лет еще. Но будет социализм. Земля, природное богатство, нефть, газ, золото, все будет народное, как и раньше. Заводы, да, фабрики, банки, все будет у народа. Вот что будет, вот что я пишу своим потомкам.
Спасибо вам большое, спасибо. 2067 год мы пишем письмо. 2060, да? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
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 С праздником.
С праздником.
Ну, начать надо, наверное, традиционно, что дорогие потомки, уважаемый Владимир Владимирович, и желаю вам дальше продвигать Россию по пути.
В ваших словах есть сарказм, спрашиваю я, как Шелдон Купер? Нет, наверное, нет. Все-таки
сарказм тут был. Есть.
Есть, да? Сарказм. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Искунцева. Я бы обязательно спросила, а вы освоили Луну для сбора мусора? Потому что это, считаю, будет глобальная проблема через 50-100 лет. Куда?
Мы будем вместо мытища отправлять мусор на Луну, вы имеете в виду?
Да, конечно.
Да, да нет, его будут съедать еще бактерии.
А еще, его будут съедать бактерии. Это будет специальный мусор, который будет съедать бактерии.
Ну а после вот этих сносов пятиэтажек и прочего, ведь действительно уже куда...
Перевести пятиэтажки на Луну.
А мы завалим эти... Знаете, что вот я вот 1000 раз говорил уже, Елена, что надо вместо моста в Крым просто перешеек засыпать к чертовой матери Керченский пролив.
Пятиэтажками.
Вот этими пятиэтажками бы и засыпать.
Правильно.
А?
А мне кажется, спасибо, надо встать и сказать, дорогие потомки, простите нас, идиотов.
Снова мы... пишите. Да, 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 что простите нас, идиотов.
Ну, за все простите.
За все.
Потому что мы не разобрались ни в чем. Мы не разобрались в биткоинах. Будем надеяться, что вы лучше,
мы жили
чем
как-то,
мы.
Мы жили как-то не в попад. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро.
Здрасте, здрасте.
Я бы сказал что-то примерно следующее. Дорогие потомки, мы очень надеемся, что вы прекратили экспериментировать со своей страной, со своей историей. И развивались все это время как нормальные человеческие страны. нормальным, да, естественным путем.
Естественно. Как естественно? А какой найти естественный?
Вот, да. Вроде социализмов, коммунизмов и прочих, да, утопических идей.
Да, хорошо, хорошо. Ну, подождите, но ведь многие вещи выглядят как утопические. Например, когда Мартин Лютер прибивает свои 90 там или сколько, 99 тезисов, эти вещи звучат как утопические совершенно. Или, например, когда пилигримы на Мейфлауэр высаживаются в Америке, они высказывают вполне себе утопические, вот их послушать, например, в то время в России, например, где-нибудь, да, а можно сказать, было бы, что, ну, полная ахинея.
Ну, мы же уже попробовали один раз.
Нет, нет, ну вы говорите, что мы должны избегать утопических идей.
Выше крыши.
Ну, мы должны избегать утопических идей, правда же? А я спрашиваю вас, вот сейчас празднуется 500-летие реформации, реформация религиозной. Протестанты празднуют, да? Германия празднует, национальный праздник там и все. Вот это же тоже была утопия в начале, что ну как, без попов, без ничего, как это? Ну, странно. А? Ну, то есть, многие вещи,
но
начинаются
как будто обычные. Они не подчиняли многие этой идее всю свою, там, все, нет, население. Все.
Абсолютно все.
Там
абсолютно полностью все. Абсолютно все. Было подчинено ровно все население, все адепты готовы были идти на смерть, и шли на смерть и так далее. Именно как на, за утопию. Понимаешь, эта утопия была полная. Я еще раз, это очень важно. Ну, ну, на самом деле, очень многие вещи рождаются как утопия. Просто утопия. Что люди рождены свободными, что люди рождены равными. Ну, это полная ахинея. Ну, как, ну, с какой стати? У нас сейчас он патриарх говорит, что это не может быть такого. Либо равенство, либо свобода. Ну, как он, ну, вы что, ребят, с ума посходили?
А? Ну, у нас тут будет заповедник, наверное, через 50 лет. Нет, ну,
понимаешь, в чем дело? Значит, нет, очень многие вещи начинаются как абсолютно неправдоподобная ахинея, полная чушь. Ну, как, ну, ну а?
Ну, нет, не, ну, знаю. Да.
Алло, здравствуйте, здравствуйте.
У нас тут будет заповедник, наверное. Дорогие товарищи потомки.
Да.
Мы хотим, чтобы вы жили дружно со всеми народами мира.
Со всеми народами мира.
Чтобы русский народ сумел и дальше нести свет всему миру. Чтобы вокруг русских кооперировались другие народы. Потому что русский народ — народ широкой души.
Это правда.
А остальные народы нет.
Нет. Русские именно народы миссии. Правильно. Народы правды. Русский народ правды. Русский народ справедливости. Ага. Русский народ миссии. Так, не надо, не надо, не надо сделать, скривить лицо. Я тебе объясню. У каждого народа есть какие-то особенности.
У них такая особенность у всех, что
неправда.
Они все себя считают самыми главными,
неправда,
и лучшими.
Неправда.
Это же очевидно.
Это неправда.
Это путь в никуда.
Это неправда. Это неправда. У каждого народа отмечает в себе что-то особенное. Да. Да? И французы отмечают в себе свободолюбие, чувство защиты справедливости, не, не миссии нести справедливость, защиты справедливости, и умение art de vivre, да, искусство жить. Французы ощущают в себе. Да. И так далее. То есть ты, у каждого народа, там, сказать, там какие-нибудь, так сказать, там, есть регионы на Украине, которые тоже искусство жить, но только домовитость отмечают и так далее. Настенька, каждый народ отмечает в себе разные свойства.
А пожелание
и
всем сгруппироваться есть вокруг русского
и
народа.
И отличие есть. Вот народ русский, я тебе настаиваю, без всякого скепсиса, да, так, пожалуйста, умоляю, какие-то вещи должны обходиться без скепсиса. Значит, русские – это люди справедливости, люди миссии, люди правды. Ну, русские действительно очень четко понимают или готовы рассуждать по поводу правды, и поэтому суд русских часто принимают народы, я тебе прошепчу, даже на территории России часто народы приглашают русских, чтобы рассудить. Русские таковы, они люди правды. Поэтому не надо здесь скепсис, я тебя очень, очень умоляю. Хорошо, ребят, давайте так. Сегодня день столетия Великой Революции. Великой Революции. Я считаю, что в России было не так много великих событий, потому что мы, безусловно, окраина. Мы окраина мира. И мы потребляем европейские идеи, уже которые, так сказать, уже и прокисшие такие довольно. Прокисшие европейские идеи мы потребляем. Тем не менее, очень страстно и очень с чувством правды и справедливости. Вот это у русских главное их качество, это чувство с правдой и справедливости, понимаешь, которое не отнять у русских никому. Вот это очень важно. Поэтому я приглашаю вас подумать об этом и все-таки проникнуться поэтикой момента. Я возвращаю вас к Пахмутовой, которая просто под дулом пистолета, на твой взгляд, наверное, писала вот это, и со всеми прощаюсь, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 7 ноября.